Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». В эфире Владимир Терентьев. Это прямой эфир. Он происходит у меня лично по средам с 12.08. И он делится на разные среды. То есть раз по средам, то среды разные в этом полдне. Например, у нас была творческая среда, Гийом де Вентре, Юрий Дубинин. У нас были несколько логических сред. И вот сегодня у нас новелла, о которой я говорил прошлую среду, у нас педагогическая среда. Наши дети, внуки и умные взрослые всегда учатся. Не правда ли? Вера Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы об этом поговорим, ну, а также послушаем песенку Абы и Бонни М. Ну, и, соответственно, некоторая рекламка, без этого никуда. Как вы уже слышали в начале нашей передачи, ну, буквально вот за минуту, нашим партнером является Сибмедиа, телеграм-канал, не забывайте. А также новелла в том, что мы переходим из приготовишек, из таких людей 10-летних, 11-летней выдержки, уже во взрослую радиостанцию. И называться она будет немножко иначе, но слоган останется то же самое. Вначале было слово. А радиостанция будет называться «Голос FM». Надеемся, после Нового года мы чуть-чуть поменяем название. Частота, скорее всего, останется та же самая, 100%. Ну и еще одна небольшая рекламка. Буквально вот одна минутка. 7 декабря, то есть завтра, в 16.00 в Дворце творчества детей на Вершинина 17 состоится открытие фотовыставки «Люди, годы, жизнь». 68 фото корреспондента с 57 года, руководителя ТАСС по Сибири Казанцева и фотокорреспондента «Томских новостей» Тамбовцева. Через объектив их фотоаппаратов мы увидим Томь, речку нашу, от истоков до устья. Открытие в 16.00 завтра, 7 декабря. Организаторы — Томское отделение офицеров России и администрация города Томска. Об этом еще поговорим чуть в конце нашей программы. Ну, а сейчас у нас гость. Соответственно, Вера Борисович, педагог. Раз у нас среда педагогическая, а, наверное, многие из вас помнят, что я тоже педагог с большим стажем, ну, как большим, 13 лет, и даже был одно время директором. Соответственно, я больше занимался с 5 по 11 класс. Она педагог дошкольного и начального школьного образования с высшим образованием. И одновременно, что самое интересное, она еще и предприниматель в этой же области. То есть она не просто знает теорию, но знает некоторую практику, которую знают, ну, даже не все, кстати, директора школ, потому что у них, так сказать, сметовое финансирование, им все проще. И она одновременно предприниматель в области вегетарианского питания. Многие мечтают похудеть, по крайней мере, а еще бы лучше, никого не убивая, кушать. О разнице между дошкольной и начальной школьной педагогикой. Вот первый мой вопрос к Вере Борисович. Вы там и там работали, у вас был, и сейчас наклевывается новый семейный детский сад, и одновременно вы были 3 года педагогом начального школьного образования. Итак, разница между дошкольной и начальной школьной педагогикой. В чем разница, Вера Борисович?
Разница, я думаю, что в том, что в самом юном возрасте, то есть с рождения, нужно гораздо больше уделять внимание именно воспитанию детей. И этот самый важный период жизни, он необходим именно для ребенка. Потому что самым
важным... То есть с первого класса можно плевать и уже внимание не обращать, да?
Просто все, что заложено было до этого, это будет проявляться с первого класса, так сказать. Да, и самый важен фундамент. Когда мы строим дом, для нас нужен важен фундамент. Если мы не обратим внимание на первый период...
А как вы относитесь к тому, что многие так говорят, что лучшее дошкольное образование – это семья? То есть садики долой. Как вы к этому относитесь?
Я частично с этим согласна. Даже, может быть, в большей степени согласна именно с этой формулировкой. Но проблема в том, что сейчас так поставлена система образования, что образование родителям-то не дается практически. И поэтому молодые родители, они вынуждены просто...
Я не думаю, что у Пушкина папа с мамой проходили какое-то образование. Быть родителями – это так естественно. Нет, как вы думаете?
Это было естественно. И в те времена система образования, как на мой взгляд, она была более обширна. Она была системой, я вот так хочу сказать. А сейчас это как вот разрывные части. Кто-то отвечает за высшее образование, кто-то там дошкольное, кто-то школьное, там даже различия.
Единого комплекса, по-вашему, нет?
Нет, именно в этом.
А был раньше в советское время?
Да.
А в чем он заключался?
Когда я еще ну, как говорится, была маленькой. Моя мама, она тоже была учителем. Она учителем сначала была математики, а потом как раз учителем начальных классов. И после этого я видела, как она себя ведет, как она, как сказать сейчас, какие планы давало государство, что надо делать. И очень много уделялось времени тому же внеклассной работы, группам продленного дня, и как это было все взаимосвязано.
А она была педагог начальной школы или средней?
Она сначала была математиком, так, а потом вот была как раз учителем начальных классов.
Здорово.
И я видела, как это происходило. И когда я стала обучаться в университете, сначала был это институт в мое время, тогда как раз у меня возник вопрос до этого, с какого же возраста нужно начинать воспитывать детей? И со временем того, как я проходила курсы обучения и свой жизненный опыт, я поняла, что это должно быть конкретно в системе. И на тот момент, когда я закончила как раз институт, стали проходить реформы. Я и поэтому в школе проработала практически всего там где-то вот года три в общей сложности. Потому что...
Когда реформа Ельцина, да? Реформа Ельцина?
Я не помню, если честно, что это было.
Ну, 90-е годы, что вы не помните?
Да, конечно, 90-е,
Ельцина.
Да.
Ага.
И там было так, что стали менять полностью все программы. И когда я пришла в школу и сказала, я хочу прийти и работать, они сказали, нам легче взять девочку из училища сейчас, чем вас переучивать. Потому что все эти программы начали меняться, и поменялся подход.
Жестокий город Томск. Я тоже устраивался, помнится, в школу, говорю, такой-такой-то, я весь там, у меня там дети побеждали на олимпиадах, там, я весь такой с родинами приехал из Кемерово. На меня поглядел мужчина, учитель, ну, вернее, директор, он говорит, нет, все, поздно. Жестокий
да,
город.
Да, но я как раз обучалась в Казахстане.
Но я в гимназии преподавал все равно, в строковой школе преподавал, все равно я устроился.
Я в Казахстане училась и выросла, и вот здесь, в Томске, мы живем вот чуть больше 15 лет там.
Понятно.
И это повсеместно стало происходить. И я вижу, как стали программы меняться.
А можно личный вопрос, Вера?
Да.
Вера Борисович, вы знаете, кстати, уважаемые слушатели, вы можете нам звонить и задавать вопросы и мне, Владимиру Терентьеву, и Вере Борисовичу. Это прямой эфир 23-50-03. А если желаете писать, есть WhatsApp 923-434-2020. Вы сказали, что ваша мама сначала была математичкой, а потом в началку. И двойной вопрос. Я читал где-то у Фрома и других психологов, вот, что математички часто бывают у них характер застревающий. Такие жесткие довольно люди, такие не женского склада, я бы сказал. Ну, такие математички, они вот математички, я не знаю, вы в школе учились, наверное, понимаете, о чем речь. Вот. Тем более мама математичка. Первый вопрос, было ли вам трудно с мамой, как именно вот...
Я как тоже,
математиком? Я тоже ребенок педагога, моя мама тоже была директором школы, поэтому я вот, как бы сказать, вась-вась-вась, понимаю. Это вопрос личный. И второе, легко ли было ее детям в началке, когда к ним пришла из средней школы математичка?
Нет, у моей мамы вообще склад ума очень своеобразный.
Логичный.
Да,
ну, логичный. Математичка, все понятно.
Логично, да. Ей нужно, чтобы было все объяснено. Да,
любая теорема должна быть доказана. Помните Штирлиц в фильме, да? Пьяная там эта математичка к нему пристала в баре. Давай, говорит, теорему докажем вместе двоих.
Но дело в том, что ну, когда мои личные мои личные вопросы, почему ее всегда выбивали. Потому что так надо, и все.
Угу. Ну, в смысле, вот это так... условие задачи. Ты извини,
да.
Конечно.
Да, иначе сойдется. Да, почему это никак не объяснилось.
Ну, трудновато было маленько, нет?
Трудновато было, но я думаю, что вот именно работа потом с начальным звеном, наоборот, внесло очень большой вклад.
Да?
Да, и это стало вот систематично. Причем, когда я еще обучалась вот в свое время в институте, педагогу начального класса необходимо было вести все предметы.
Ну,
и
конечно.
Мы изучали все.
Да?
И даже музыку, и физкультуру, и труд, и все-все-все. Сейчас всего лишь несколько предметов учитель начальных классов знает. И мне необходимо было даже играть на музыкальном инструменте. Я играла на баяне.
Порву баян.
До этого мне удалось это, ну, в смысле, уже в свое время родители позаботились, я обучалась в музыкальной школе. Вот, и вот это само разностороннее, разностороннее вот это развитие, оно просто давало огромный фронт деятельности. И это было очень интересно.
Мне в каком городе интересно. Вы закончили пединститут?
В каком
городе?
В городе Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области.
Это вот... Русский край.
Да, тогда-то он был русский.
Русско-белорусский.
Да,
хорошо.
Казахстанский.
Итак, вот вы педагог дошкольного и начального школьного образования. На ваш взгляд, дошкольное важнее. Правильно я понял?
Да, и очень важное, как сказать, важный вклад вносит семья.
И но потом... лучше, чтобы дошкольного вообще бы не было бы, нет?
Нет, я так не считаю. Особенно в начальный период, это от 0 до 3, угу. Нужно, чтобы это было в семье.
Так.
Потому что когда у меня был опыт вот, работы в детском саду, я когда организовывала сам свой семейный детский сад, там были разновозрастные дети, и я убедилась. И я вам тогда уже рассказывала о том, что вот эта система адаптации, она очень важна для ребенка. Потому что как он примет этот мир, это зависит от того,
стресс,
как
конечно.
Ему. Да, чтобы у него не было стрессовой ситуации, у меня адаптация происходила именно вот.
Ну, Вера Борисович, кроме того, что она педагог и предприниматель, она еще и мама двух
сыновей.
Двух сыновей. Сколько им лет?
Одному 30, другому 36
вот.
Будет в январе.
Это уже такие мальчики, прямо скажем, большие. Соответственно, как вам удалось воспитать сыновей вот, без такого априорного мужского влияния, мягко говоря?
Угу. Да, это было непросто, но, наверное, так устроил Господь. Я так скажу, что когда дается, что-то дается, даются и полномочия. И так от природы так дано.
Так.
И я видела эти силы, что я могу воспитать детей. У меня, во-первых, был очень хороший пример моего отца.
То есть вы не плакали в подушку?
Вообще никогда не плакала.
Так.
Я очень была такая, как сказать, настроенная на взятие баррикад.
Понятно.
Да, и никогда не плакала. Это вызывалось просто усталостью, моей физической усталостью, когда не хватало физических и моральных, наверное, сил, я просто начинала ругаться, и это минус.
Вот справедливо. Между прочим, вы очень похожи на меня грешного. Другие плачут, я ругаюсь.
Да, я ругалась. И находила в этом... Вот, я потом поняла, что это от бессилия происходило.
Ну, понятно,
всё,
да.
Все равно.
Нет большого ума, конечно.
Да, но я понимала, что самое главное – это дать любовь настолько, насколько ты можешь. Это не сравнивается с без... Как это называется? Без ограничений.
Ну да, да.
Это не значит без дозволенности.
Границы должны быть.
Обязательно.
Они должны быть больше у мальчиков или у девочек?
Они везде
должны быть. Я вас спрашиваю, помните, Киса, скажите мне, как художник-художник, вы умеете рисовать? Вот у меня 5 детей, у вас 2 сыновей, соответственно, у меня есть и мальчики, и девочки. Вот эти границы, они важнее для мальчиков или для девочек?
Границы должны быть для всех, но они разные.
А, разной высоты.
Разного плана, я даже сказала.
Давайте.
Не высоты, а плана. Девочки, я просто знаю этот, хотя я не с самого того момента, когда у меня родились дети, я узнала этот принцип, а уже, вот, уже в гораздо старшем возрасте, когда практически выросли мои дети. И я уверена, что это именно так. Девочка, она рождается уже полная. Это, знаете, как сравнение такое приводилось, как батарейка.
Да.
В ней уже все заложено, ее вставляем уже в какой-то прибор, и она работает. Потому что девочка уже полноценная, рождается полностью.
Угу.
Она приходит со всем запасом, все, что есть. А мальчик, он рождается как аккумулятор. Покупаем в магазине, он пустой, его нужно сначала зарядить.
Классно.
И когда он потом разряжается, его можно опять зарядить, и дальше он действует. Вот в этом вся заключается загвоздка того, как воспитывать мальчиков и девочек. И девочка, если она, все у нее заряд весь исполнен, ее нельзя зарядить. Поэтому в старые времена девочкам уделяли особое воспитание, их даже воспитывали отдельно от мальчиков, именно для того, чтобы ее оберечь. Ее не испортить, не поломать. Потому что она потом, как сказать, восстановлению не подлежит. А мальчик, он может... запас набрал, он весь его как говорится, истощил, все сделано.
Сходил в гараж, пополнил.
Да, все, что можно, он там сделал и полностью обнулился,
так.
Его можно восстановить.
Так.
Это мужская природа. И потом она восстанавливается, и она дальше растет.
Поэтому... А как это относится, соотносится с воспитанием именно мальчика?
С воспитанием, поэтому мальчикам, девочек нужно оберегать,
ну,
а мальчиков...
Что является для мальчиков гаражом?
Мальчиков... мальчиков пополнять и быть к ним внимательны в том плане, что... знаете, вот это, чем их наполнить,
да.
Самое важное.
Да, конечно.
Вот это вот наполнением.
Да.
Вот, родители или вот все, кажется, общество, оно должно быть наполнением занято. Чем мальчиков наполнить?
Как вы это наполняли, мне интересно.
Я наполняла... Я, во-первых, давала им свою любовь. Проявляла его, ее так, как могла. И в первую очередь я поняла, что я не смогу все дать, во-первых, потому что у меня есть столько женская вот эта направленность.
Ну, да.
Какие-то вещи я по-мужски старалась делать, но это был потом минус в том, что мальчикам все равно нужен мужской опыт. Он просто вот это вот присутствие мужского вот... Тело,
да,
оно,
да, да.
Оно необходимо мальчику.
Вот.
Но это не с самого рождения, но оно необходимо.
Да,
потому что в ситуациях, когда в жизни мальчикам нужно будет решать какую-то проблему, они именно воспользуются только этим опытом. И вот в данный момент старший мой сын, он вот как раз имеет уже тоже двоих сыновей.
Это капитан дальнего плавания, да?
Нет, капитан дальнего плавания – это младший.
Так.
Да. А этот вот как раз директор вот этого нашего кафе, нашего семейного вот этого дела. Да. Он является директором. И вот он сейчас как раз и говорит, я понял, что я потерял, не имея вот отца вот этого.
Проклинает вас, нет?
Нет, не проклинает, они оба меня благодарят.
Обожают.
Благодарят за
ну что ж, мы поговорили про мальчиков и девочек, поговорили о том, что вот человеки, люди, в частности Вера Борисович, ушли в предприниматели, ну так Медведев говорил, можно уйти. И мы сейчас послушаем песню Абы, это песня о грустной девчонке, которую поет ее подружки. Ну вы помните группу Абы, да, там одна блондинка, такая финского вида, а другая такая черная якобы шведка. И, соответственно, одна другой поет. Сейчас послушайте, но я вам дам перевод. Не в каждом радио, даже музыкальном это делают. Малышка по-английски поет одна другой. Ну скажи мне, что случилось? Ты охвачена своей печалью. В твоих глазах нет надежды на завтра. Как мне не нравится видеть тебя такой. Нет смысла это отрицать. Я вижу, так печально, так тихо. Малышка, скажи мне правду. Ты можешь поплакать на моем плече. Я твоя лучшая подруга. Я та, на которую ты можешь полагаться и должна. Ты всегда была уверена в себе, я же помню. А теперь я вижу, ты сломала свои крылья. Помните, мы говорили? Вы говорили, кстати, что девочка одноразовая, да, что вот у нее пропала, сломала крылья. Но я надеюсь, мы сможем вместе вылечить эти раны. Малышка, я и ты знаем, как проходит и приходит сердечная боль. Как она уходит и как оставляет шрамы. Ты будешь снова танцевать, и боль пройдет, и у тебя не будет времени для печали. Малышка, я и ты плачу. Но солнце все еще на небе и светит над тобой. Спой для меня еще раз, как раньше. Спой новую песню, малышка. Вот, твой голос звучал, и твоя любовь, как затушенная свечка, все ушло. И кажется, это припев, что трудно совладать. Малышка, скажи мне правду. Мы не будем отрицать. Я вижу так печально. Я вижу так печально. Попробуй еще раз. Сделай новую песню, малышка. Итак, группа Бонни... группа Абба.
What's wrong? You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one. Always sure of yourself. Now I see you broken and pathetic. I am blind as a sea sand. Chiquitita, you and I. No way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I.
Вам, друзья, вы слушаете педагогическую среду. Они у нас каждая среда разная, но в 12:08 начинается, правда. Я Владимир Терентьев, вы можете звонить 23 50 03, и WhatsApp у нас, соответственно, под названием 923-434-2020. Итак, телефон прямого эфира 23 50 03. Сегодняшний гость — предприниматель педагогического и вегетарианского, так сказать, направления Вера Борисович, 23 50 03. Вот такая еще проблемка. Не хотят детей, ни девочки, ни мальчики, не только в Японии. Child free. Будем жить для себя. Вот ваш вариант, что делать или что не делать. Вера Борисович.
Еще раз здравствуйте, тот, кто присоединился. Я думаю, что да, это сейчас глобальная проблема о том, что я много вижу молодежи, которая вообще даже не задумывается о том, чтобы...
Ну, и мы не задумывались. Если вспомнить себя в 17 лет, мы тоже не задумывались. Ну, по крайней мере, мужчины, я имею в виду, мальчики. Вот. Ну, очень редко. Обычно 30 пробивает.
Ну, в наше время, я думаю, что была такая тенденция, что, во-первых, все девочки мечтали быть замужем, и они уже знали даже, что у них будут дети.
Так.
И это было... привита именно культурой общения.
Нет, мой вот брат родной, у меня два брата. Один молчал, как этот, а другой говорил: никогда не женюсь. Но женился, и многократно, и детей есть. То есть, ну, то есть приспичит, что называется по-русски, и женишься.
Понятно. Но я думаю, что вот этот вопрос, конечно, мы вот сейчас вот так каким-то советом не решим.
Да, понятно.
Но это мое мнение, нужно решать это на государственном, кажется, уровне. Но вот чем сейчас можно помочь, как мой вот совет?
Подмешивать конский возбудитель в кофе на работе.
Нет, потому что почему не хотят в основном иметь детей?
Ага.
Они секс-то хотят иметь.
Ну, это понятно.
Они не хотят иметь детей, потому что не хотят иметь ответственности. Но я думаю, что проблема в том, что нет вот этой общности. Когда бабушки и родители, и дети, и внуки, они...
Все в смартфоне.
Они разорваны. Угу. Они нет чего-то объединяющего. Угу. И именно объединяющее какое-то дело может только вот объединять.
Как с этим может помочь государство или общество? Вы сказали, что эта проблема системная, решать да, на высоком уровне. Как это можно вот сделать на системном
Нужно
уровне?
Нужно сделать именно в вопросах объединения, чтобы семьи объединялись, они разъединялись. Не давали им отдельные квартиры.
Строить пятистенки, те большие дома, да?
Но и, да, ну вот когда дом на земле, к примеру.
Да, две половины.
Где будет, а сам дом на земле, он уже имеет много деятельности.
Там много общего дела.
Один не справится. И это объединяет. Почему?
И дом на два выхода, да? На одной половине доживает, а на другой расцветает. Так? Нет?
Нет, даже можно сделать женскую и мужскую половину, так сказать. Это даже, это тоже объединяет, потому что многим женщинам, которые я встречалась, и они не хотят сейчас иметь детей, именно по этой причине им не хватает общения. Угу. И они, конечно, сваливают на этого одного мужа, он в роли мужа, любовника, там,
добытчика,
советчика, подружки, не знаю, даже, и все-все-все, что нужно. А он только муж. Он не может все эти функции выполнять. И особенно из-за нехватки подружек, просто элементарного общения. Многие мужчины, они просто не выносят вот этого, того, что идет поток от жены. Ну, как бы вот это эмоционально не могут выдерживать. А для этого есть подружки.
А если роботы сделать, вот в Японии есть роботы, это у нас в основном для пенсионеров, но, может быть, сделать робот-подружка, она все сплетни сообщит, там, растромашит, поцелует.
Я думаю, что живое общение все равно никогда не заменит. И в этом и в горе, что сидят в смартфонах, они не общаются лично. И вот сейчас, что конкретно мы уделяем внимание своим внукам, mm-hmm. потому что сейчас ведь тоже они в наше время, мои дети, заимели свой личный телефон. Это вот, может быть, вот когда мы приехали в Томск. Вот только тогда. У нас не было даже компьютера дома. Mm-hmm. Вот.
Ну, это понятно, что...
А сейчас внуки, они буквально ведь, как говорится, с мышкой рождаются уже.
Что можно сделать для внуков? У меня тоже внуки трое. Угу. Что для них можно сделать, чтобы они, так сказать, все-таки рано или поздно захотели жениться, захотели иметь детей? Ну, у меня и внучки есть, соответственно. Но те уже мечтают.
Ну, во-первых, первое, что вот я хотела предложить, это объединяться и... Вспомнить все подвижные игры на улице, так
вот
сказать.
Вот вы знаете, когда одна из моих дочерей собралась замуж, я uh-huh. глупец. У меня огромный дом, огромная усадьба в Кемерово. Uh-huh. И я еще один дом стал строить для себя, такой поменьше, а свой огромный отдать одной из дочек. Но ее муж сказал, нафиг надо, мы возьмем ипотеку, пятикомнатную квартиру, пошли вы все. Я вложил огромные туда, как сказать, средства, и труды, естественно, и его тоже труды были, но все разрушилось. Если дом, в конце концов, в идеале продался без ценок, понимаете, да? То есть попытки старого поколения хоть как-то что-то регулировать, не знаю, там на общественном, на государственном, на религиозном уровне натыкается на то, что вы сидите на своем месте. Вам 70, вам 60, вам что, делать больше нечего? Не лезьте в нашу жизнь. Вот. Ну, они так не говорят. Они очень вежливые, вообще, на церковь, верующие. Но что ты им не скажешь? Хоть что? Они просто забивают на это. Вот вы с этим сталкивались?
Конечно, но не в своей семье. Потому что в своей семье вот именно я с самого рождения уделяла этому внимание. И поэтому, если коснуться первого вопроса, который мы задавали, в чем важность, я сказала, все-таки дошкольного образования и воспитания, в том, что до 5 лет ребенок должен уже всем нутром почувствовать, что родитель – это авторитет, и не простой авторитет, а которому он полностью может довериться. Он должен быть поддержкой. Если это получилось до 5 лет, все остальное будет...
Он это кто, поддержка? Сын, поддержка маме?
Нет, взрослый поддержка. Чтобы он знал, что в жизни есть хотя бы один человек, который может прийти и рассказать все, что он там натворил. Даже вплоть до того, что я пришел, убил человека, и он должен ему рассказать. Кому могу я прийти это сказать о том, что, уж не говоря о каких-то там каких-то неудачах или промахах, только тому, кто может меня поддержать. Это не значит, что он скажет: молодец, дальше так делай. Но он его выслушает и поймет его. И он скажет: да, я понимаю,
давайте,
что
тогда я поплачусь. Сейчас... Кому еще поплачусь. Плакаться, как вам? У меня есть внучка, любимая, старшая Аня.
И... Сколько лет?
Ну, вот ей 10 лет, она уже в 4 классе. И она что-то после Нового года, после санатория маленько впустила спряжение, склонение глаголов, спряжение глаголов, склонение чувствительных, и у нее там двоек полно. Она имеет домашние, за классные работы. Ну, я поглядел, ну как, дед, да еще педагог, я спокойно, в присутствии мамы, причем не только что там, а в присутствии моей дочери, говорю: Анечка, вот давай так, ну, ты, тебе это самое нравится? Нет, не нравится. Ну, вот давай так, если ты не будешь читать хоть что, ты уже никогда не запомнишь ни спряжения, ни склонения, потому что больше они нигде не проходятся, к сожалению. Наше образование тупое до упора. Вот сложнейшие вещи – склонение и спряжение, 4 класс. А потом еще 7 классов. Либо ты запомнил, а она в это время была в санатории. Я помню, X и Y я пропустил тоже. Я приехал и оплакал. Все решают X и Y. Я побежал, естественно, к самому умному своему сокласснику, говорю: спасай, я не понимаю. Она говорит: переменные, любую цифру можно поставить. Как просто объяснил, до сих пор знаю. А вот она, видимо, не побежала никому спряжение, склонение. У нее там двойки, она не может ни спрягать, ни склонять. А это только в 4 классе. Ну, неважно. Я ей говорю: вот давай, раз ты не можешь запомнить, хотя я могу сделать таблицу, ладно. Но, по крайней мере, ты много читай. А там все склоняет и спрягает, склоняет и спрягает, склоняет и спрягает. И ты поневоле этому научишься, даже не вникая в это.
Я поняла.
Нет. И знаете, что было? Она просто заплакала. То есть дети, они забивают нас с 1 класса. Ты, мол, дед, говори. Но я знаю, что ты сейчас я заплачу, ты растаешь, и на этом все закончится.
Я поняла, что вы хотели сказать. Я считаю, что нужно... Вот как раз о чем вы хотели... Задавали вопрос.
Да.
Какой выход?
Да.
Бабушки, дедушки.
Да.
Они могут помочь. И помогают они своим именно участием. В чем, вот, например, да?
Да.
Нужно взять и начать с ней играть. Просто играть, а не говорить: тебе надо идти читать, и тебе будет от этого классно. Нет, нужно взять и вместе это делать. Потому что ребенок, он должен, да вообще любой человек, чтобы быть дальше, продвигаться, ему нужен иметь вот этот вкус успешности. Вот столько, маленько. Если он видит, что он успешен, все, он дальше, все, я в этом маленьком, по-моему, я дальше. И у него появляется это естественное внутреннее состояние дальше идти. У него загораются глаза, и он все делает. Я как со своими внуками я провожу. Они обожают со мной играть в Баба-Ягу. Почему? Я же всегда их могу догнать. Мы играем, мы приходим на любую площадку, да и вообще это везде происходит. Сейчас даже в доме большом, где вот их дом растет. В смысле, они растут, и сам сын построил дом. И мы приходим, и мы там начинаем бегать везде вот с Баба-Ягой. Я Баба-Яга, я их догоняю. А если мы приходим на площадку вот общественную, я начинаю бегать за ними, вся площадка, все дети, они подключаются, родители вот так вот стоят, смотрят, а мы, там бабка, говорится, 50-летняя, гоняет тут с ними этот. И почему им нравится? Да потому что им позволяю вот этот вкус успешности почувствовать. Я их немножко, чуть-чуть вот задела, но не схватила. И они вот это
визжат.
Вот, они визжат от того, что они успели от меня убежать, и эта успешность дает им силы. Там много детишек на площадке, которые не стоят, они носом шмыгают, потому что им нужно просто подвигаться, чтобы вот эта вся простуда прошла.
Конечно.
И после этого они просто вот радостные, родители, открыв глаза, смотрят, как так получилось. Они вот не просто стоят, плачут, они бегают и говорят: мы хотим еще. Потому что у них вот этот вкус успешности есть. И в это, этот вкус успешности я вношу в разное дело.
Ну да, я в свое время с ними тоже кувыркался. А теперь по поводу спряжения, вы же педагог, спряжение и склонение. Что делать?
Ну, нужно придумать эту игру. Вот вам домашнее задание, придумайте игру для того, чтобы вы начали играть именно. Где-то надо, может быть, даже найти книжку и прочитать там в этой книжке. И это прочитать вслух, и еще там что-то сделать. Наговаривать, может быть, следующий этап, там, знаете, как этот, как квест устроить. Нашел эту бумажку, найди вот эту книжку, прочитай вслух, запиши там, сделай. И это будет игра, это вообще будет четко. И она ей понравится игра этот, а еще дальше сделать.
Да, они любят играть.
А?
Они любят играть.
Конечно, так все любят, это же взрослые любят играть. И если это в виде квеста сделать, она будет ждать.
Переведите слово квест, я человек неграмотный.
Квест — это, значит, серия таких каких-то действий, где следующая, она направляется на следующий этап, что-то такое. Вот, нужно, к вам приходит посылка. она читает, угу, нужно пойти в такую-то комнату, например, и где-то найти вот что-то, что-то. Она нашла это, а там записка и дальнейшее руководство, что дальше надо делать. Mm-hmm. И вот эти вот, очень много этих вот сделать. У меня так каждый проходит день рождения моих внуков. Mm-hmm. Там вот, родители, они устраивают квест, только они просыпаются, и поперло, и все, mm-hmm. что там. Это очень, мы за последний день рождения там было, ну, в смысле, вот, там даже много еще наших всех родственников пришло, и мы все были какими-то персонажами и все это устраивали.
Это грустно я гляжу на наше поколение, потому что то ли я уже устал, нет, как сказать, до сих пор мы кувыркаемся, мы с плюшками с горы съезжаем, конечно, я с ними много гуляю, дарю, там, это все, да. Но вот это вот талант, который есть у Веры Борисовича, у меня, как бы, видимо, нету, я не могу сообразить. Я могу что сделать? Просто на компьютерной доске или на обычной доске, там, да, даже на фломастере нарисовать эти склонения, спряжения, но в ее глазах такая тоска и такие слезы.
Да, конечно, это
грустно. Она понимает, что я встану. Она... Ну, моя дочка тоже начала читать, ее мама, кстати, тоже когда забеременела, а до этого тоже не читала. Современные школьники только смотрят. Клиповое сознание.
Да. Ну, еще, еще один как говорится, совет. Мало того, чтобы бабушки и дедушки подключались и свой вот этот азарт, а у всех сейчас бабушек и дедушек еще нашего поколения, еще этот азарт есть. Надо им давать возможность. Уже. У вас он есть, включится, вы увидите. Да, и со мной, может быть, поделитесь.
Если получится, да.
И второе, чтобы родители на ночь читали книги. Это вот, вот просто еще идеально.
И мои... их заставлять, а саму сесть?
Нет, самой. Они ложатся спать.
Я им обычно там это... с большой бассейн, включая компьютер.
Нет,
они
нет.
любят этого бассейна этого.
Нет, просто лег ребенок спать. Открывайте любую вашу любимую книгу. А-а-а. Либо их любимую А-а-а. Книгу. Это может быть даже ежедневное чтение одной и той же. Как говорится, одного и ну, того
да,
же понятно. Рассказа.
Да-да.
И потом нужно спрашивать уже, что ты хочешь дальше.
Она же засыпает обычно, да.
Так, пожалуйста, на чем заснули, на том дальше да, да, продолжили, да. например.
Интересно.
И это вот суперно работает.
Ну, хорошо, вот такие два совета от Веры Борисовича. Это предприниматель была у нас сегодня в эфире, педагогический предприниматель, поэтому у нас сегодня педагогическая среда с Владимиром Терентьевым и Верой Борисовичем. Надеюсь, что мы продолжим в январе.
Я очень
хотя бы раз в
буду.
Месяц будем об этом говорить, это очень интересно. И, соответственно, квест и плюс предсонное чтение. Да, было такое раньше. Ничего нового. Ну, и я еще должен рекламку еще одну зачитать, и уйдем на Happy New Year, то есть уйдем на Аббу, послушаем в конце.
Бонем.
Как Бонем?
Абба будет.
Абба.
Вот замечательно. Замечательно, Абба. Ага.
7 декабря, то есть завтра, в четверг, в 16:00, в Дворце творчества детей Вершинина 17, открытие фотовыставки «Люди. Годы. Жизнь». 67 фото, фотокорреспондентов с 57 года, руководителя ТАСС по Сибири Казанцева и фотокорреспондента Томских новостей Тамбовцева. Через объектив его фотоаппаратов их. Мы увидим тон от источников до устья. Открытие в 16:00 завтра, Вершинина 17. Организаторы Томское отделение офицеров России и администрация города Томска. Ну что ж, мы переходим к песенке. Я обещал. Happy New Year. Счастье в Новый год. Перевод Александра Гаканова. Я, в отличие от других диджеев, даю переводы. Сказаны тосты. Фейерверк уже погас. Но мы-то здесь. Мы-то здесь. Ты и я, потеряли мы себя в этом году. Этот праздник уходит, утро серым днем встает, и у нас, и у вас наступает Новый год. Пусть Новый год счастье несет людям всем. Он придет, увидим мы мир в преддверии весны, надежд, желаний. Снова я вижу, прибывает новый мир. Он цветет и поет, пепел грусти разметет. Он придет, увидим мы мир в преддверии весны, надежд, желаний. Пусть Новый год счастье несет людям всем. Он придет без суеты. Встретить мы его смогли без расставания. Ты и я. Вот мои грезы и упавшие мечты. Мертвым сном на полу, как цветные конфетти. Год снежинкой растаял. Не пугает этот слог. Он придет, подведет десятилетие итог. Итак, группа Абба. С Новым годом. Happy New Year. С вами были Владимир Терентьев и Вера
Борисович.
Борисович. До свидания, друзья.
the morning seems so